Мы продолжаем с вами изучать послание филиппийцам, и сегодня мы будем с вами рассматривать текст из 3 главы с 4 по 11 стих. Откройте ваши Библии, найдите, пожалуйста, этот текст. Мы сегодня будем в нем, я рад этой возможности поделиться этими мыслями, посмотреть на красоту Божьего Слова. Послание филиппийцам, глава 3, с 4 по 11 стих. Прошлую среду мы с вами посмотрели на первых три стиха, предупреждение апостола Павла. В третьем стихе он говорит «береться некоторых людей». И вот далее, продолжая эту мысль, с 4 стиха он говорит. «Хотя я могу надеяться и на плоть, если кто другой думает надеяться на плоть, то я более». Обрезанный восьмой день из рода Израилева, колена Вениаминова, еврей от евреев, по учению фарисеев, по ревности гонитель Церкви Божией, по правде законной, непорочный. Но что для меня было преимуществом, то ради Христа я почел читой. Да и все почитаю читой ради превосходства познания Христа Иисуса Господа моего. Для Него я от всего отказался и все почитаю за сор, чтобы приобрести Христа. И найтись в Нем не со своей праведностью, которая от закона, но с той, которая через веру во Христа, с праведностью от Бога по вере, чтобы познать Его и силу воскресения Его и участие в страданиях Его, сообразуясь смерти Его, чтобы достигнуть воскресения мертвых. Что является достаточным основанием для того, чтобы мы могли твердо сказать, что вот этот человек теперь спасен? Что с ним произошло подлинное обращение. Я слышал много разных вариантов, как люди пытаются судить об этом. Некоторые говорят, что если он вышел вперед и повторил молитву за проповедников, проповедникам, наверное, он спасен. Кто-то говорит, если он назвал Иисуса Христа своим спасителем, а особенно если он называет его господином, тогда он спасен. Кто-то говорит, этого мало, наверное, если человек еще регулярно посещает собрания верующих людей, или кто-то идет еще дальше и говорит, он не только должен ходить в церковь, он должен еще совершать какое-то служение в церкви. Другие говорят, этого, наверное, мало, этот человек должен читать Библию, а лучше всего заучивать стихи наизусть. А еще важно, чтобы он жертвовал деньги в церковь, потому что это тоже о многом говорит. Кто-то говорит, этого еще мало, нужно, чтобы его поведение еще поменялось, скажем так, чтобы на работе он вел себя по-другому, и это заметили люди. Есть некоторые деноминации, которые еще более по-экзотически относятся или отвечают на этот вопрос. Они говорят, он еще должен иными языками говорить, а лучше всего, чтобы он беса изгнал. Да, и вот если вот это с ним произошло, тогда он точно спасен. Ничего из вышеперечисленного не является гарантией истинного обращения. Многое из того, о чем мы говорили, это хорошо и это правильно, но мы знаем многих людей, которые выходили вперед, а затем дальнейшая жизнь показывала, что они оставались жить во грехе. Иисус Христос говорил, не всякий, говорящий мне «Господи, Господи, войдет Царство Небесное». То есть можно говорить правильные слова, но при этом оставаться неспасенным человеком. Фарисеи, к примеру, знали Писание целыми книгами наизусть. Но при этом они оставались неспасенными людьми. Жизнь многих попервой на эмоциях меняется, а затем ты с удивлением видишь, как человек возвращается на свою блевотину, как говорит Священное Писание. Больше того, помните, Христос говорил некоторым людям, что они говорили ему, что они бесов изгоняли и многие чудеса творили, а он говорит им: «Отойдите от меня, делающие беззаконие, я никогда не знал вас». За свою жизнь я слышал десятки слезливых историй покаяния, а затем с ужасом осознавал, что этот человек вернулся назад в мир грешной жизни. И вспоминались слова из Писания: «Они вышли от нас, потому что не были наши». Сегодня мы с вами рассматриваем текст, в котором записано обращение апостола Павла. В этом свидетельстве он рассказывает о том, что происходило в его сознании. Что поменялось в нем? И вот смотря на это обращение, мы сможем понять вообще, что такое истинное обращение, на чем оно зиждется. Как мы уже отмечали в предыдущих проповедях, или в предыдущей проповеди в Филиппах появились люди, которые, очевидно, начали проповедовать, что для спасения нужно еще соблюдение закона Моисеева, а в частности, обрезание. И вот апостол Павел здесь в начале 3 главы срывает маску с этих людей и показывает, что на самом деле они, помните, как он их называет, они псы, они злые делатели. И понимая, что эти люди начнут защищаться и говорить, что филиппийцы их не понимают, потому что они родились в язычестве и не видят, насколько важно иудейское наследие и как важно соблюдение закона, апостол Павел здесь начинает говорить о себе, ведь он не был из язычников. Он был чистый иудей, ревностный исполнитель закона, и это его не спасло. И вот в этом тексте он описывает свое обращение. Павел рассказывает, как кардинально развернулась его жизнь. И знаете, вот из чего должно состоять свидетельство. Просили ли вас когда-то поделиться своим свидетельством? Как вы обратились к Богу? Или кто-то просил ли вас написать? Напишите свое свидетельство. Меня когда-то просили об этом сделать во время духовной молодости своей. Я проходил курс такой, 2.7 был. Не знаю, кто-то из вас знает, по Колосинам 2.7. Я помню, меня попросили написать мое свидетельство, и там было написано даже такая, образец, как это делать. И вот я запомнил, что, в принципе, любое свидетельство должно состоять из трех частей. До, как и после. То есть до, что было до твоего покаяния, потом второе, как, непосредственно как оно произошло, в каких событиях произошло, и после, что изменилось после этого, как твоя жизнь поменялась. Вот интересно, смотря на вот этот непростой отрывок, который мы прочитали апостола Павла, мне хочется просто его изложить, и я вижу, что в этом отрывке есть все три составляющих. Он говорит, что было до покаяния, он говорит, как это произошло, что он понял и что после этого поменялось в его жизни. Итак, давайте на эти три части в этом тексте мы обратим внимание. Итак, начнем с первой части, я так просто назвал ее «до». «До», второй пункт будет «как» и третий «после». Очень легко будет запомнить. Итак, первое «до». Что произошло до этого? Смотрите еще раз со мной с 4 по 6 стих. Хотя я могу надеяться и на плоть. Если кто другой думает надеяться на плоть, то более я, обрезанный в 8-й день, из рода Израилева, колена Вениаминова, еврей от евреев, по учению фарисей, по ревности, гонитель церкви Божьей, по правде законной, непорочной. Это интересный текст. Здесь Павел описывает свою прежнюю жизнь и то, как он обратился ко Христу. Если человек может спастись религиозными делами, то Павел был первый из них. Он первый старался это сделать. Павел мог легко быть чемпионом среди тех, кто пытался угодить Богу при помощи религиозных заслуг, человеческих достижений. Павел как бы говорит здесь: давайте посмотрим, у кого больше достижений. Вы пытаетесь спастись делами закона, соблюдением всех обрядов. Давайте сравним, давайте посмотрим, вот что было в моей жизни, вот что есть у меня. И здесь он приводит опись, всего того, что было предметом его гордости. Всего того, что являлось предметом гордости самоправедных людей. И он показывает, что его достижения были даже намного выше, чем его оппонентов, тех же учителей, которые появились в Филиппах. Итак, на что раньше надеялся Павел? И он приводит здесь семь моментов. Мы кратко их пройдем. Первое, он описывает обрезанный восьмой день. Обрезание было знаком принадлежности к Божьему народу. Вот здесь сразу все семь вывели. Я хотел, чтобы по одному, но пускай. В принципе, они все ясно в тексте есть. Первое, что там есть, обрезанный восьмой день. Обрезание было знаком принадлежности к Божьему народу. Обрезание над ребенком совершалось восьмой день от роду. И все в совершенстве точно было сделано с Павлом. Второе, из рода Израиля. Смотрите, он показывает, что он не был прозелитом, то есть тем, кто обратился в иудаизм из другого народа. Он подчеркивает, что у него чистая еврейская родословная. Он не был потомком Измаила, второго сына Авраама. Он не был от Исава, второго сына Исаака. Но у него была чистая еврейская родословная. Третье, он дальше идет, он говорит, из колена Вениаминова. Это колено в Израиле считалось одним из элитных колен вместе с коленом Иудиным. Вениамин и Иосиф были любимыми сыновьями Иакова. Это колено сохранило, помните, верность Давиду, когда остальные 10 колен отсоединились в Северное Царство. Больше того, Иерусалим и храм находились на земле, которая принадлежала колену Вениаминову. Ко времени Павла многие иудеи вообще не знали, к какому колену они принадлежат, потому что в годы плена они смешались с другими народами, и многие потеряли вообще свои родословные, но родственники Павла все четко помнили, вся родословная четко была сохранена. В-четвертых, смотрите, он говорит, еврей от евреев. Интересно, он был евреем как по отцовской линии, так и по линии матери. Его родители сохранили еврейские традиции, даже живя в языческом городе. Помните, он был из Тарса. Его семья была настолько ортодоксальной, что даже послали его учиться в Иерусалим, и он учился там у ног знаменитого учителя того времени Гамалиила. И это еще мало. Он идет дальше, пятое, он говорит, по учению фарисеи. Фарисеи были самыми ревностными сторонниками ортодоксального иудаизма. Они заучивали многие писания наизусть, они в точности старались исполнять все традиции, все обычаи, они все переписывали там до мельчайших частей. И вообще слово «фарисей» означает «отделенный», то есть они отделяли всего себя от всего нечистого. И, кстати, интересно, однажды апостол Павел, давая свое свидетельство или стоя перед Синедрионом, он сказал, что «я фарисей, сын фарисея». Не только он фарисеем был, его отец фарисеем был. То есть он из очень ревностного рода происходил. И это мало. Шестое он говорит здесь, смотрите, по ревности гонитель Церкви Божьей. Он был не просто теплым. Он был ревностным. Он не только сам старался, но и был готов противостоять всем тем, кто разбавлял чистоту их веры, как ему казалось. Он искренне верил, что, пытаясь стереть с лица земли секту христиан, он совершал дело, угодное Богу, и он был готов преодолевать сотни километров. Ему мало было в его городе, он ходил сотни километров, лишь бы только истреблять таковых людей. В своем религиозном рвении он превзошел всех. Иудеи считали такую ревность высшей религиозной добродетелью. И того еще мало. И заканчивая, седьмой, евреи любили семь, число полноты. И он приводит еще седьмое, смотрите. По правде законной, непорочной. То есть у Павла была безупречная репутация. Внешне он соблюдал все нормы закона. Смотря на него, никто ни за что не мог его упрекнуть. По человеческим меркам он казался максимально праведным. Если бы в том поколении поискать самого религиозного и ревностного иудея, это был бы Савл из Тарса. Он был бы номер один. Никто из лжеучителей, пришедших в Филиппы, не мог его превзойти. Потому что у него была безупречная, знаете, вот родословная и послужной список. У него было, как религиозного человека, все. Кроме Иисуса Христа. Все, кроме рождения свыше. Павел был религиозным, невероятно религиозным, но он был погибшим. Друзья мои, ад будет полон религиозных людей. Ад полон воспитанных, обученных и внешне порядочных людей. Людей, которые надеялись на свои религиозные дела, но не на Иисуса Христа, в котором единственное наше спасение. Возможно, сегодня среди нас здесь сидит такой человек, похожий на апостола Павла. На что мы надеемся в нашем спасении? Пока вы надеетесь на национальность или на свое родство, я баптист, сын баптиста, в пятом поколении, баптист Баптистович, на религиозные дела спасение вам не обрести. Никто из нас не сможет никогда заслужить спасение. В истории было много людей, которые надеялись на свои дела. Некоторые надеялись на то, что они исповедуются перед священником, и священник скажет, покроет его своей ризой и скажет, прощается тебе раб твои грехи. Некоторые священники накладывают на людей эпитимию, которую необходимо выполнить, чтобы грехи были прощены. К примеру, 10 раз молитву «Отче наш» прочитать или несколько месяцев постной жизни, и тогда, мол, грехи будут прощены. Некоторые монахи неделями жили практически без еды. Другие монахи пытались научиться спать стоя в своих комнатах. Третьи всю ночь напролет простаивали по шею в холодной воде. Четвертые устраивали себе такие маленькие кельи, что в них невозможно было ни стоять, ни сидеть, ни лежать. Они мучали самих себя, надеясь, вот, поработить свою плоть, и что Бог увидит и поставит это им в заслугу. Один из наиболее известных монахов считается Симеон Столпник. Не знаю, слышали вы такого или нет. Он залез на высокий столб, построил там себе маленькую площадку, на которой прожил всю свою жизнь. Многие считали его святым человеком, живущим между небом и землей. Симеон, ко всему прочему, никогда не мылся. Он постоянно носил на себе раны и даже старым ранам не давал затянуться. Он их раздирал так, что он позволял червям обитать в своих ранах. И когда читаешь все эти ужасы, да, и вот люди думали, вот Бог обратит внимание, Бог увидит величие смирения моего пред Ним. Многие считали, что безбрачие приблизит их к прощению Божьему. Но все это неверно. Пол Уошем в одной из своих книг пишет прекрасную фразу. «Любое дело, на которое человек уповает, если это не Христос и его подвиг, мертво и не может спасти». Какое бы ни было это дело великим, как бы люди ни пытались его преподнести, любое дело, кроме Иисуса Христа и его подвига, не может спасти. Итак, В первой части апостол Павел делает опись всего, что было у него до покаяния. Идем далее. Вторая часть, которую мы видим в этом тексте, как? То есть, как непосредственно произошло его покаяние? И мы здесь посмотрим вот на 7, 8 и 9 стихи. Кстати, если сейчас нет времени для этого, если вы хотите детально посмотреть в мелких деталях, как вообще все это происходило или даже физически с ним произошло, вы можете прочитать Деяния 9 главу, там в первых 6 стихах он все это описывает. Здесь же Павел отмечает то, что произошло внутри его, что он понял в своей душе. И я хочу отметить здесь три момента. Во-первых, у него произошло осознание превосходства Иисуса Христа. Смотрите, 7 стих и часть 8. «Но что для меня было преимуществом, то ради Христа я почел читою. Да и все почитаю читою ради превосходства познания Христа Иисуса, Господа моего». Друзья мои, для того, чтобы нам с вами предстать перед Богом, перед святым Богом, нам недостаточно хорошо выглядеть или много благочестивых дел сделать. Чтобы предстать перед святым Богом, нам нужно быть святыми. На 100% святыми. Бог не принимает 50% святость. Бог не принимает 90% святость и даже 99,9% святости. Бог ненавидит всякий грех. Ничто нечистое, никакой грех не может находиться и не будет находиться в присутствии Бога. Многие люди не понимают этого и пытаются угодить Богу своими делами, мол, ну, может быть, слышали бы, мои добрые перевесят мои злые. Не перевесят, друг мой. Даже если у тебя было одно злое дело за всю жизнь, это грех, оскорбляющий Бога, и ты заслужил вечного наказания. Вы слышали этот пример, наверное, не один раз, мне он очень нравится, когда люди стоят, и у них задача перепрыгнуть океан. И вот один разогнался, прыгнул на 2 метра и гордится этим. Второй разогнался, на 4 метра прыгнул, а третий так разогнался, что аж на 6 метров прыгнул. И кажется, о, посмотри, как он далеко прыгнул. Ну какая разница, если задача перепрыгнуть океан? Это никому из людей невозможно. Нет ни одного праведного среди нас. Никто из нас не может от детства до последнего вздыхания прожить совершенно святую жизнь здесь, на земле. Мы не можем своими делами, как ни старайся, угодить Богу и заслужить свое спасение. Бог требует совершенства. И это совершенство можно обрести только в Иисусе Христе. У нас его нет. Должен быть кто-то совершенный, кто свое совершенство передаст нам. Это должно прийти вне нас, потому что внутри нас этого нет. Праведным был только один. Господь Иисус Христос. Он родился непорочным, в отличие от нас. Он прожил совершенную жизнь. Он исполнил весь закон. Он не совершил ни одного греха. Он умер за наши грехи. Он воскрес для нашего оправдания. Он вознесся на небесах, чтобы ходатайствовать за нас. Спасение приходит вне нас. У нас его нет. Оно должно прийти извне. И вот Павел, который старался заслужить его, он понял, вот во Христе оно возможно. Он понял превосходство Иисуса Христа лишь в нем одном спасении. И когда ты это понимаешь, тогда происходит второе. Отвращение от прошлого. Или отвращение от своих бесполезных попыток заслужить спасение своими делами. Смотрите здесь 7 и 8 стих. Но что для меня преимущество, то ради Христа я почел читой. Да и все почитаю читой ради превосходства познания Иисуса Господа моего. Для Него я от всего отказался и все почитаю за ссор, чтобы приобрести Христа. Павел здесь использует некоторые математические слова. В его обращении есть некая математика. Слово «преимущество» в бухгалтерском деле означало «прибыль», а слово «чета» означало «убытки». И вот увидев Христа и понял, что спасение возможно только через совершенного Христа, Павел все свои религиозные заслуги переносит в статью «убытки». Они не дают праведности. Все его старания, на которые он возлагал свое упование, они его не спасают. Он понял, что это бесполезные усилия, бесполезные попытки таким образом заслужить Божье благоволение. Павел как бы стал аудитором, который открывает бухгалтерские книги, чтобы увидеть, каково его богатство. Но при этом он обнаруживает, что он банкрот. Все, на что он надеялся, все, что он копил, не дало ему праведности. Он понял, что он банкрот. Истина верующему жизнь до обращения видится бессмысленной и безумной. Он видит все свои добрые дела злыми, пропитанными эгоизмом, желанием похвалы и людского признания. Он видит себя совершенно неугодным Богу, отвратительным в его глазах из-за своих грехов. Смотрите, в 8 стихе Павел еще глубже эту мысль углубляет. «Да и все почитаю читою ради превосходства познания Христа Иисуса, Господа моего. Для Него я от всего отказался, и все почитаю за сор, чтобы приобрести Христа». Интересно, он говорит «все», то есть родословное, национальность, образование, личные достижения, все это мусор по сравнению с тем, что он обретает в Иисусе Христе. И вот это слово интересное, почитаю за сор. Если вы посмотрите значение этого слова, оно буквально означает отходы, мусор, отбросы или даже навоз. Это то, что воняет. Извините за откровенность. То, в чем он находил раньше радость и гордость, он сегодня смотрит на все это, и он понимает, это отбросы, это навоз, это грязь, это его не спасет. Помните, когда-то апостол Павел плыл в Рим на корабле, и корабль попал в шторм, и они много дней находились в этом шторме, и когда они поняли, что корабль может утонуть, помните, что они начали делать? Они начали выбрасывать с корабля бочки, ящики, все, что у них было там. О, до этого они считали это важным, ценным, это им было нужно. Но когда они поняли, что из-за этого они могут погибнуть, они начали все это выбрасывать, это поменяло ценность, лишь бы сохранилась жизнь. Так и Павел, то, что он хранил, он думал ценным, важным, он понял, что все это не спасет его. Он вместе со всем этим идет в ад. И это очень важно понять людям, которые уповают на свои религиозные дела. Пол Вошер в своей книге «Об истинном обращении» интересную мысль пишет. Посмотрите, я вывел вам ее на экран. «Верующий обязан возрастать в познании Бога и самого себя до тех пор, пока он настолько убедится в спасении одной лишь благодатью, что даже предположение о достижении спасения с помощью собственной добродетели, заслуг или благочестия не станет вызывать у него отвращения». Чем больше мы познаем себя, свою жизнь, и тем честнее мы с собой, мы понимаем, как все испорчено грехом, и что даже о многих добрых делах нам нужно плакать, потому что внутри они испорчены, они мотивированы неправильными делами, неправильными целями. Они нас не спасут. Чарльз Спержен, еще одна замечательная цитата, как-то говорил, «Нравственность может уберечь вас от тюрьмы, но только кровь Иисуса Христа может уберечь вас от ада». Нравственные вещи, они хороши, они могут пригодиться в жизни и сохранят от чего-то, но они не сохранят от гнева Божьего. Они не сохранят от ада. Очень многие религиозные люди, друзья мои, идут в ад, потому что все их достижения, они не понимают, что это мусор. Это мусор, они несовершенны, они их не спасут. Подумайте, произошло ли такое с вами? Был ли момент в вашей жизни, когда вы почли все свои религиозные заслуги мусором, навозом? Эти очень сильные слова «мусор» или «навоз». Если вы все свои религиозные дела не назвали этими словами, возможно, вы так и не спасены. Потому что это не дает вам ухватиться лишь за одного Христа, в котором есть наше спасение. И смотрите, интересно, Павел не скучал за прошлым. Он отвратился от него. Он понимает, что это тщета, это пустота, но ему больше не нужно. Знаете, я иногда слушаю обращения некоторых людей, как они рассказывают свое свидетельство. И вот его свидетельство такое, вот я до покаяния, я там и гулял, и мы там и грабили, и убивали, и напивались, и что мы там только не творили, и он рассказывает, а потом говорит, ну, а потом я обратился к Господу, ну, и теперь у меня новая жизнь. Я слушаю его обращение, и мне кажется, что там он больше хвастается своими прошлыми делами, что он там натворил, что он там делал, какой он был крутой по прошлой жизни, ну, а потом обратился и пришел к Иисусу Христу. Так вот у Павла все наоборот, он понимает, это все мусор, он вспоминать об этом не хочет, он понимает, что все это не спасает его. И больше того, интересно, он не просто все эти заслуги, знаете, скрипя сердцем отбросил, он отбросил их с радостью. Он сделал это с радостью, он называет это приобретением. Вспомните, Иисус Христос однажды рассказывал притчу Матфея 13:44. «Еще подобно Царство Небесное сокровищу, скрытому на поле, которое, найдя человек, утаил». И смотрите следующие вещи. «И от радости о нем». От радости о нем идет и продает все, что умеет, и покупает поле то. Он продавал свой дом, свои вещи, что у него было, друзья, все, что имел, не просто скорбя душой, он понимал, я приобретаю намного больше. Вот то же самое происходит здесь с апостолом Павлом. Он видит Иисуса Христа, он отвращается от своих дел. И третье, о чем мы читаем здесь, обретение праведности от Бога. Смотрите, 9 стих, он пишет здесь. «И найтись в нем не со своей праведностью, которая от закона, но с тою, которая через веру во Христа, с праведностью от Бога по вере». Всю свою сознательную жизнь Павел стремился к праведности от закона. Но закон никого не спасает. Все, что мог закон сделать, это показать нашу испорченность, показать множество наших грехов. Он думал, что иудейский закон даст ему жизнь. Но на самом деле этот закон убивал его. Смертоносная буква никого не спасает. Она лишь показывает, как много у нас грехов. Она ведет нас к Иисусу Христу. Друзья мои, в этом мире был лишь один праведник. Есть лишь единственное основание для нашего спасения – праведник Иисус Христос. Ни религиозные заслуги, ни закон. Он лишь один праведник. Он один дает жизнь. Исаия 53:11. «Через познание Его Он, обратите внимание, праведник, раб мой, оправдает многих, и грехи их на себе понесет». Я еще хочу спросить вас, был ли момент в вашей жизни, когда вы возгнушались прошлым? и положились только исключительно на одного Иисуса Христа для обретения вашего спасения. Друзья мои, это очень важные дела. Я не спрашиваю, как много мы ходим в церковь и что было в нашей жизни. Ухватились ли вы исключительно за одного Христа и поняли, что ничего у вас больше нет? Я вспоминаю Джон Ньютон, известный человек в прошлом. Когда-то в старости я читал там его письма, читал его книги, и как-то он в одной из своих книг пишет замечательную вещь, я часто вспоминаю о ней. В старости он говорит: память меня уже сильно подводит. Дмитрий Михайлович мне про память вспоминал. Он говорит: память меня сильно подводит, но я четко помню две вещи. Первое, он говорит, я ужасный грешник. Второе, но у меня есть прекрасный Спаситель. Я ужасный грешник, но у меня есть прекрасный Спаситель. Друзья мои, забудьте все здесь на земле, как кого зовут, но помните, мы грешники, но у нас есть прекрасный Спаситель. Если это у нас затмится, если мы где-то уйдем в сторону, это заберет у нас радость. Как только мы в основании своего спасения добавим хоть что-нибудь помимо Христа, это заберет нашу радость, потому что мы не сможем этого выполнить, что бы это ни было. Кстати, смотрите, здесь же в 9 стихе мы читаем: «И найтись в нем не со своей праведностью, которая от закона, но с той, которая через веру во Христа». С праведностью от Бога по вере. Интересно, через веру, то есть это то, как Христова праведность становится моей, как я обретаю эту праведность от Бога. Почему только верой? Почему Бог избрал этот метод, что именно через веру мы обретаем эту праведность, друзья мои? Потому что вера противоположна нашим делам. Противоположно нашим заслугам. Правда, знаете, я вот удивляюсь человеческой греховности, я вижу, как некоторые люди даже веру себе пытаются в заслуги поставить. Они говорят: да-да-да, я не делами спасаюсь, но я верой спасаюсь, я же поверил. Я же уверен, а другие не поверили, а я поверил. И они даже веру пытаются в заслугу поставить себе. Друзья мои, еще хочу напомнить вам, основание нашего спасения не вера, а единственно один праведник Иисус Христос. Он основание нашего спасения. А вера лишь соединяет нас с этим основанием. Он скала нашего спасения. И знаете, если в нашем спасении есть хоть что-то от нас, даже вера, это может дисквалифицировать нас. Если вы полагаетесь даже просто на свою веру, вы сможете быть уверены в своем спасении настолько, насколько сильна ваша вера. А всегда ли наша вера сильна? Помните, когда-то один человек к Иисусу Христу сказал: «Верую, Господи!» А потом говорит: «Помоги моему неверию». Даже в нашей жизни бывают периоды сомнений, бывают периоды, когда нам очень сложно и тяжело. Но поскольку все пришло не от нас в спасении, поскольку все в неизменном, верном Иисусе Христе, мы имеем непоколебимое совершенство, основание. Во Христе мы имеем безопасное спасение. Почему? Оно полностью основано на нем. И когда Павел это увидел, он возрадовался. Это стало его огромным приобретением. Это дало ему радость, это дало ему счастье. Он отбросил все прошлое, он с радостью смотрел в будущее. Не потому, что он был настолько святым и праведным во всем, хотя неизбежно он к этому стремился, но потому, что он был уверен во Христе, единственном основании его спасения. Итак, мы посмотрели на две части. Первая часть, мы посмотрели, что было до, на что он надеялся до своего покаяния. Вторая часть мы посмотрели, как, когда он увидел совершенство Христа, отвратился от своих дел и положился или обрел праведность от Бога по вере. И вот третья часть, о которой описано здесь, в этом тексте, после. Что произошло после? Принятие Христа стало для Павла не концом, а началом. Говоря о том, что произошло после, хочу также отметить здесь четыре мысли. Во-первых, это новая цель. Смотрите, здесь в 10 стихе он дальше говорит, чтобы познать Его и силу воскресения Его. Посмотрите на эту фразу, чтобы познать Его. Кто-то скажет, подождите. Но он же здесь в 8 стихе уже говорил о том, что он познал Иисуса Христа. А здесь он опять хочет познавать Иисуса Христа. Так он познал Его или не познал? Ответ положительный в обоих смыслах. Он познал Христа. Но поскольку он вкусил сладость Христа, он после этого хочет возрастать в глубине познания Его. Он хочет глубже познавать Его учение, Его сердце, Его методы. Павел настолько полюбил Христа, что хотел Ему более и более подражать. Он хотел познавать новые и новые стороны Его многогранной личности. Он стал для Него героем. Знаете, люди мира этого делают себе разных кумиров, актеров, спортсменов, моделей там и прочее. Они делают прически, как у них, покупают одежду, как у них, подражают их манерам и так далее. Так вот, для Христа, для Павла Христос стал всем. И он хочет познавать Иисуса Христа. Вы знаете, я вот только закончил сейчас изучать в личном чтении Евангелие Марка, зашел сейчас на Евангелие Луки. Я читал Евангелие Марка. Вы знаете, что каждое Евангелие открывает Иисуса Христа с разных сторон. И вот, читая Евангелие Марка, я интересно обнаружил, что Марк столько некоторых, знаете, такие мелкие замечания делает о Христе, о которых нет у других евангелистов. И они очень интересны. Ну, к примеру, Иисус Христос приходит к Петру, и там лежит теща в горячке, помните? В других сказано, он, подойдя, исцелил ее. А у Марка сказано, он поднял ее, взял ее за руку, заговорил с ней и исцелил ее. Интересно, он описывает разные, знаете, мелкие, очень мелкие, интересные детали. И ты смотришь сердце Христа, оно было расположено к этому человеку, он подошел близко. Он уставал, описано, помните, он заснул на корме, и Марк описывает это. Он настолько много трудился, что его тело изнемогало, и лодку качало, а он спал. Он настолько был посвящен Божьему делу. Интересно, взяв 5 хлебов и 2 рыбки, интересно, Марк добавляет, он поднял голову свою, посмотрел на небо и сказал. Интересно, оно описывает его поведение, оно описывает детали его молитвы. Или другие тексты. Поставил ребенка посреди, написано, взял, обнял его и сказал им. Или когда детей привели к нему на благословение, мы читаем, он, обняв их, возложил на них руки. Или когда богатый молодой человек пришел и спрашивал, что ему еще сделать, чтобы жизнь вечную наследовать, Марк добавляет, взглянув на него, полюбил его. Он столько интересных разных деталей о Христе описывает. И вот ты читаешь это, для меня Евангелие Марка стало благословением, оно помогает тебе познать Христа больше. Ты видишь, вот он как к людям относился, вот он как к врагам относился, вот он как к делу относился. И это стало частью жизни апостола Павла. Он, познав спасение во Христе, дальше он хочет познавать его глубже, больше, чтобы жить, как он. Итак, во-первых, у него была новая цель. Во-вторых, новая сила. Смотрите, здесь же 10 стих. Чтобы познать его и силу воскресения Его. Он не только глубже Христа хотел познать, но вот еще и очень интересный текст, фраза «силу воскресения Его». Воскресение Христа наиболее ярко явило Божье могущество. Ефесянам 1:19 мы читаем. «И как безмерно величие могущества Его в нас, действующих по действию державной силы Его, которой Он воздействовал во Христе, воскресив Его из мертвых и посадив одесную Себя на небесах». Все силы ада налегли на Христа, там на кресте. Все силы ада налегли на Него, но Бог их разбил Своей силою. Узы греха были разорваны. Христос победил, хотя Его положили в могилу, но Он разорвал узы смерти, и Он воскрес из мертвых. И вот эта сила, которая воскресила Иисуса Христа, она и нас воскресила. И вот эта сила, она теперь с нами. И она проявляется, когда мы познаем Христа и когда мы служим другим людям. Очень интересно. Колоссянам 1:18 Павел пишет, которому мы проповедуем, вразумляя всякого человека, научая всякой премудрости, чтобы представить всякого человека совершенным во Христе Иисусе, для чего я и тружусь, и подвязаюсь силою Его, действующие во мне могущественно. Интересно, он познавал Христа, и он познавал силу, когда мы приходим в смирении к Нему, когда мы ищем Его и ради Его славы, от всего сердца, воздавая Ему все почести. В нашей жизни начинает проявляться Его сила. И ты иногда видишь, как вокруг тебя происходят удивительные вещи, как люди меняются, и ты ясно понимаешь, это не мое, это откуда-то свыше пришло, ты понимаешь, это Божья сила. И вот Павел, он хотел жить таким образом, чтобы Божья сила, проявляясь через него, действовала здесь на земле. В-третьих, новые страдания. Смотрите, он дальше в 10 стихе говорит, чтобы познать его и силу воскресения его. Интересно. И участие в страданиях Его, сообразуясь смерти Его. О, многие христиане не хотели бы дойти до сюда, да? Ну вот, познать Его, силу Его, хорошо, а вот участие в страданиях Его выглядит не очень привлекательно для нас. Для того, чтобы совершить наше искупление, Христос страдал. И всякого, кто последует за Ним, также ожидает такая участь здесь на земле. Помните, вот здесь Филиппийцам 1:29, мы уже говорили об этом. Потому что вам дано ради Христа не только веровать в Него, но и страдать за Него. 2 Тимофея 3:12, да и все, желающие жить благочестиво во Христе Иисусе, будут гонимы. Интересно, идя по следам Иисуса Христа, вы будете являть свет, и тьма вокруг, она ненавидит этот свет, и тьма будет атаковать свет. Но знаете, самое тесное общение со Христом происходит именно в моменты страдания. Самое глубокое познание Христа очень часто происходит именно в эти периоды. Духовное преображение невозможно без боли. Страдание – это важный элемент познания Иисуса Христа. И, в принципе, трудности, переживания и страдания – это нормально в жизни христианина, потому что страдания, они стимулируют наш рост. И идя по этой дороге, нужно умирать. Нужно умирать для самого себя. И это больно, и это тяжело, потому что мы привыкаем к комфорту, к роскоши, нам хочется же все это обойти. Но если в нашей жизни комфорт и роскошь, мы часто перестаем расти. Мы превращаемся, простите, в такие туловища, просто которые живут своими похотями. Хочу, не хочу, хочу больше, хочу туда. Но когда нас постигает страдание, нас придавливает здесь, мы бегим к нему снова. Мы познаем его больше, мы переживаем. Он страдал, его гнали, на него обрушивались ненависть. И когда ты начинаешь переживать страдания в своей жизни, ты еще больше познаешь его. И ты переживаешь такую близость с ним, которую ты раньше не переживал. И последнее, четвертое. Новое будущее назвал. Смотрите, здесь 10-11 стих, и участие в страданиях его, сообразуя смерти его, его последняя фраза, чтобы достигнуть воскресения мертвых. Там, при воскресении мертвых, когда Господь соберет нас, там произойдет познание Христа в наибольшей степени. Там мы узнаем Христа больше всего. Мы увидим Его своими глазами. И у нас будет вечное, личное общение с Ним. Иов вот как об этом пишет, 19 глава с 25 стиха. «А я знаю, Искупитель мой жив, и Он последний день восстановит из праха распадающуюся кожу мою сию, и я во плоти моей узрю Бога, я узрю Его сам, мои глаза, не глаза другого, увидят его, и стаивает сердце мое в груди моей». Он жаждал того дня, так же, как жаждал того и апостол Павел. Итак, мое время подходит к концу. Мы с вами посмотрели сегодня на свидетельство обращения апостола Павла. Как он отвратился от всего того, что было до, как произошло само обращение, что он понял, и что изменилось в его жизни после. И здесь содержатся очень важные принципы, очень мощные принципы, показывающие, вот, что такое подлинное обращение. Друзья мои, произошло ли с вами, друг мой, все присутствующие здесь, произошло ли с вами подлинное обращение к Иисусу Христу? Отбросили ли вы упование на свои дела, как старые ненужные лохмотья? Возвали ли вы к Нему? Оперлись ли на Него, как на скалу веков, как твердыню спасения? Если да, и вы любите Его от всего сердца, благодарите Его сегодня за это. Ваша судьба совершилась. С вами произошло самое удивительное и самое лучшее из всего, что могло произойти. Вы воистину богатый человек. И вы скоро будете на небе, где узрите Его лицом к лицу и продолжите это вечное общение с Ним. Но до этого, пока Он оставил нас на земле, познавайте Его, служите Ему, стремитесь к Нему. Если же вы еще не обратились ко Христу, возможно, среди нас есть кто-то, кто, как апостол Павел, до сих пор надеется на своих родителей, или на дедушку, или на добрые дела, которые совершил, или на особые молитвы, или паломничество, или еще на что-то. Друзья, там нет спасения. Это все вас не спасет. Сегодня, сейчас обратитесь к Иисусу Христу. Полнота спасения от вас на расстоянии всего лишь одной искренней молитвы. Скажите Ему: «Господь, я грешен, я заслужил Твоего гнева, прости меня ради Сына Твоего Иисуса Христа, помилуй меня благодаря Ему». И ты сегодня станешь спасенным человеком и испытаешь то обращение, о котором мы читали здесь об апостоле Павле. Пусть Господь благословит нас и поможет нам. Аминь. Давайте преклоним колени, помолимся. Господи, я помню те страшные дни своей жизни, когда я пытался заслужить Твоего расположения и спасения своими делами. Я помню те страхи, потому что совершенных дел не было. Я помню ту напряженную и безрадостную жизнь от этих страхов. Но я благодарю Тебя, что Ты однажды открыл очи мои и позволил мне увидеть Сына Твоего Иисуса Христа, моего Спасителя. Вся полнота моего спасения в Нем. Он – твердыня моего спасения. Только Он один, не я. И я благодарю Тебя, Господи, что наше спасение непоколебимо, потому что оно зиждется в Сыне Твоем Иисусе Христе. И потому мы можем смело смотреть вперед и испытывать радость, потому что Ты воистину спас нас. Господи, утверди в этом детей Твоих. Господи, Ты знаешь, в каждом из нас живет фарисей, который пытается приходить к Тебе на основании своих дел. Из-за этого мы постоянно страдаем и мучимся, но благодарим Тебя, что сегодня этим напоминанием этой истины Ты снова возвращаешь нас к себе, к Твоей славе, к Сыну Твоему Иисусу Христу. Господи, я прошу Тебя за всех собравшихся здесь и за тех, кто слушает нас онлайн или будет переслушивать эту проповедь еще когда-то. Господи, прошу Тебя Духом Твоим Святым, вон тех людей, которые уповают не на Христа, которые не положились до сих пор на Него, а надеются на что-то помимо Него. Сокруши их, покажи им бесполезность всего этого. Покажи им славного Сына Твоего Христа и дай им сегодня в смирении припасть к Нему и обрести полноту спасения в Нем. Помилуй таковых, Господи. Услышь молитву нашу. Обо всем этом просим для славы Твоей, ради нашего Спасителя Иисуса Христа. Аминь.